Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. В Чечне проходит конференция по правам человека. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. Сенатор-республиканец Джон Маккейн объявил о намерении участвовать в президентской гонке. В Чечне на конференции соблюдения прав человека в Чеченской Республике глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил: «За те несколько дней, что я нахожусь здесь, немало людей подошли ко мне с письменными заявлениями и фотографиями их исчезнувших родственников. Я также хочу с полной откровенностью заявить, я пришел к выводу, что и сегодня в Чечне продолжают применять пытки». Вопрос о применении пыток Хаммерберг поднимал и на встрече с исполняющим обязанности президента Чечни Рамзаном Кадыровым. Многие правозащитники отказались от участия в конференции и заявили, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. В Грозненском районе Чечни обнаружены останки убитых людей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В заброшенном каменном карьере на восточной окраине Грозного, превращенном в мусоросвалку, рабочие обнаружили останки 8 человек, сообщили сотрудники милиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из прокуратуры и МВД Чечни. Определить возраст убитых без тщательной экспертизы спецлаборатории пока не представляется возможным. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. По сообщениям таиландских СМИ, задержанный 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Женщины были застрелены из пистолета на пляже 24 февраля. Преступник скрылся с места убийства на мотоцикле. Президент России Владимир Путин предлагает на пост президента Чечни кандидатуру Рамзана Кадырова. Об этом Путин объявил на встрече с Кадыровым в Ново-Огареве. Ожидается, что голосование в парламенте Чечни состоится в пятницу. Президент Чечни Алло Алханов ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр республики Рамзан Кадыров. В зоне грузино-абхазского конфликта в ходе перестрелки в четверг похищен и переправлен в Абхазию активист грузинской неправительственной организации. Он участвовал в акции протеста против присутствия российских миротворцев, передает корреспондент «Радио Свобода». Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки ранены двое активистов молодежной организации «Новое поколение для единой Грузии». Организация агитирует грузинское население Гальского района не принимать участие в парламентских выборах, намеченных в Абхазии на 4 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тель-Авиве признал троих израильтян виновными в убийстве. Они доставили с оккупированных территорий западного берега Иордана в Израиль палестинца, который совершил теракт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В результате теракта, совершенного смертником из палестинского города Тулькарм, 12 июля 2005 года в торговом центре «Ашарон» в Нетании погибли 5 человек и были ранены десятки людей. Суд постановил, что обвиняемые Шани Саиф Аззам, Абид Абу Мук и Кфир Леви умышленно закрыли глаза на подозрительное поведение и багаж своего пассажира, а также провезли его, минуя израильские военные посты, за вознаграждение в 1000 шекелей каждому. Ранее в подобных случаях судьи определяли вину израильтян, доставивших в страну террористов, как пособничество убийству или убийство по неосторожности. По мнению израильских экспертов по праву, необычно строгий приговор Тель-Авивского суда станет прецедентом. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиксу, подозреваемому в оказании помощи афганским талибам. Решение было принято вопреки просьбам австралийских властей. Хикс был задержан американскими военными в Афганистане. Более 5 лет он находится в тюрьме на базе в Гуантанамо. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Выступая в одной из программ телеканала CBS, он сказал:
«Я объявляю, что буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов».
С Соперниками Маккейна в борьбе за выдвижение в качестве кандидата в президенты от республиканской партии являются бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Инграм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остаются 600 британских военных. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в Боснии будут сокращены с 6 до 2500 человек. Экс-премьер Косово и один из бывших лидеров албанских повстанцев Рамуш Харадинай заявил о своей невиновности на процессе в Гаагском трибунале. Его обвиняют в причастности к убийствам и пыткам сербов во время войны в Косово в 1998-1999 годах. Суд над Харадинаем начался в понедельник. Харадинай подал в отставку с поста премьер-министра Косово вскоре после его избрания в 2005 году, после того, как против него были выдвинуты обвинения в Гаагском трибунале. В столице Дании Копенгаге полиция задержала более 70 человек при выселении группы нелегальных квартирантов из здания в центре города. Сквоттеры, молодые люди, занимавшие пустующее здание без разрешения, отказывались покинуть его по требованию властей, которые еще в 2000 году продали дом одной из христианских общественных организаций. Сквоттеры обитали в здании с 1982 года. Дом стал своего рода культовым местом для местной молодежи. В декабре в результате беспорядков там были задержаны около 300 человек. В горной местности Узбекистана найден подросток, потерявшийся около 9 лет назад. Мальчика обнаружили дорожные строители. Он не умеет говорить, боится окружающих. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также можете прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Февральская революция и Александр Солженицын. Эхо размышлений 25-летней давности. Российский рынок розничной торговли. Судьба актера. Завершение цикла репортажей из столицы Косово Приштины. И «Вечный несогласный». Интервью с латвийским диссидентом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы же рассказывали в наших программах о состоявшемся в понедельник в Москве представлении републикации в российской газете, написанного почти четверть века назад сочинения Александра Солженицына «Размышления над февральской революцией». Сейчас в материале, подготовленном Владимиром Тольцем, речь пойдет о том, почему эти размышления не были в свое время услышаны и какой резонанс они вызывают ныне, в 90-ю годовщину февраля 17-го.
«Размышления над февральской революцией» являются синтезом глав, изъятых Александром Солженицыным из его эпопеи «Красное колесо». Написаны они были еще тогда, когда автор находился в изгнании, когда существовал еще Советский Союз, в котором разбухал извечный российский нарыв противостояния народа и власти. И Александр Исаевич полагал, что Третья мировая война, сражение между демократией и мировым коммунизмом, Западом уже проиграно. С тех пор много воды утекло. Государственный коммунизм в СССР рухнул, исчез и Советский Союз, вождей которого в свое время безуспешно пытался вразумить Александр Исаевич, а сам он переехал из Вермонта в Россию, где его стали издавать и переиздавать, и даже в Думе заслушали. По ходу всех этих пертурбаций, изъятые автором из «Колеса» главы не пропали, но были с тех пор несколько раз опубликованы, в том числе и в интернете. Многие, однако, ли их прочли. Я уже не говорю о «Красном колесе», которому, вопреки первоначальному замыслу автора, похоже, не суждено докатиться до октября 17-го. Судя по интервью Натальи Дмитриевны Солженицыной, повествование завершится где-то в апреле 40-го для России года. Тут очевиден некий парадокс. Александра Исаевича даже в школе теперь проходят. Но, видно, проходят как-то мимо. По крайней мере, я почти не встречал таких, кто прочел бы все до сих пор опубликованные главы «Колеса». «В чем тут дело?» – спрашиваю я у культуролога и социолога, сотрудника Левада-центра Бориса Дубина.
Насколько я могу судить, все-таки по нашим опросам, конечно, это слишком большая, ну, такая рыболовецкая сеть, она не ловит небольшие группы, которые могут быть объединены каким-то там новым интересом или каким-то ретроспективным интересом к Солженицыну. Но если вот брать все-таки такие более общие вещи, то, конечно, Солженицын не относится к числу читаемых сегодня писателей в любых кругах. Это касается и более образованных, и менее образованных, если говорить о них как о массовых. У самих его исторических романов с самого начала, надо сказать, в такой более подготовленной среде российской, которая все-таки читала, там сам издат, там издат, отношение к этим романам было чрезвычайно сдержанное, как к литературе, и сдержанное, как к историческому источнику. Возможно, это повлияло на дальнейшую судьбу этих вещей уже после того, как они были опубликованы, в относительно свободных условиях, стали доступными и так далее. Поэтому сегодня вокруг события юбилея февральской революции возможность вернуться к обсуждению некоторых очень важных тем, почему вслед за февральской была октябрьская, почему одна не победила, а другая победила, вот таким образом, как она победила, чего это стоило, соответственно, и судьба фигуры Солженицына, идей Солженицына, книг Солженицына. Возможность сегодня вернуться к этим темам в сколько-нибудь широком обсуждении, я такой возможности не вижу.
Между тем, представление современных россиян о том, что произошло 90 лет назад, в феврале 17-го, мягко выражаясь, весьма приблизительно. Вот лишь часть ответов об этом, которые по моей просьбе получила в Петербурге Татьяна Волович.
Без понятия, на самом деле.
У нас просто история не очень хорошо.
Да просто в школе учились, да, как бы она нужна была, а после школы она уже не нужна и забылась.
На самом деле хотелось бы знать побольше, но вот времени нет, работы.
Вы прочитайте Солженицына, и вам все станет ясно. Все началось еще раньше, чем в 17-м году. Тогда были приняты такие решения, что Россия стала бы самой демократической страной. Надо было не так резко все делать.
То, что освещалось в школе, все не совсем правда. А верных источников я, наверное, не искала.
Революция была февральская, так свержение или царя вот это.
Революция, по идее, была штучной. Сейчас загружена настолько, что даже и не помню.
Сразу взять из зимнего.
Это вообще было в октябре.
Тогда обшивочка вышла. Уже давно в школе не учился.
В школе проходили, конечно, по истории. Конкретные события я забыла. А передачу недавно смотрела о февральской революции. Но, если честно, не очень прониклась.
Нет, про октябрь знаю, а про февраль смутно.
Я программист, поэтому для меня это сложно. Плохое восприятие гуманитарных знаний у меня просто.
Февральскую революцию, как я уже сказал, всюду, не только в школе, проходят. Они изучают. И на этом фоне идея заново переиздать солженицынские размышления над ней, причем гигантским тиражом в 4,5 миллиона экземпляров, имеет, казалось бы, колоссальный просветительский смысл. Правда, главный вопрос тут, сколькими людьми это окажется прочтенным, он остается. Борис Дубин.
Я не думаю, что у этих републикаций у Солженицына будет такой большой сильный социальный отзвук. Вряд ли. Судя по всему, и этот круг идей, и фигура Солженицына как, такого рупора свободной мысли, главной силы, главной такой символической фигуры в противостоянии всему советскому, весь этот комплекс идей, символов, он все-таки ушел с переднего края общественного сознания и, в общем, даже и в более-менее узких группах интеллигенции, интеллектуалов. Я не думаю, что эта републикация будет большим событием. Хотя само по себе событие февральской революции и возвращение к опыту того, что не удалось, было бы чрезвычайно актуально. Наверное, эту точку отметят, но не более того. Я тут не жду серьезных информационных поводов и серьезных, сильных, заинтересованных, глубоких, аналитичных или хотя бы по-партийному страстных информационных высказываний.
Воспроизведение правительственной газеты сочинения четвертьвековой давности имеет несомненный политический смысл. Это подчеркнули и сами издатели, сообщив, что солженицынские размышления будут в ближайшее время разосланы ими всем госчиновникам и депутатам, а следовательно окажутся предметом, если не прочтения, то уж по крайней мере цитирования в казенных речах и сырьем для формирования некой политической линии. По Первому телевизионному каналу уже их назидательно цитировал Михаил Леонтьев, которого иные готовы воспринимать как телевоплощение аргументации и решимости первого лица. Сами рассуждения Нобелевского лауреата о феврале 17-го, несомненно, достойны отдельного рассмотрения, и в одной из передач мы обратимся к этому. Сейчас же стоит отметить то, на что обратила внимание супруга писателя Наталья Дмитриевна, отметив, что сейчас некогда понимать, что было 90 лет назад, и тем не менее это необходимо, поскольку и в недавнем прошлом некоторые ошибки февраля были повторены.
Грандиозная ошибка была такая, она была и в феврале, была и сейчас. Новая власть все свое внимание и все свои, так сказать, интеллектуальные и психические силы обращала на боязнь реставрации, на действия, которые должны были, так сказать, обрубить там хвост или голову предыдущей власти. В то время как во время революции необходимо думать о том пути, который лежит впереди. И всем казалось, и в 90-х годах тоже, что если убрать предыдущую власть, которая как бревно лежит на нашем пути, то дальше путь свободен и открыт. Но свободен не значит легок. Свободен – это путь огромной ответственности и профессионализма, который не проявили наши, как это называется, лидеры перестройки, или как они называют, в общем, не проявили люди, которые вели страну в начале 90-х годов. Это самая главная ошибка. Кроме того, есть еще такое, как бы внешне это выглядит только эмоционально, но на самом деле это имеет глубокие корни и очень русское такое явление. Вот февраль, картины февраля, Александр Александрович взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу, вот в том самом тонком слое. Это эйфория, которая покрывала все, которая подчинялась, вы знаете, атмосфера играет огромную роль. Она воспитывает всех, она убеждает тех, кто, может быть, сомневается, не только самих носителей эйфории. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
Естественное желание найти параллели сегодняшнего в прошлом, а также сообщение Натальи Солженицыной, что ее муж считает, что в последнее время России сделано много верных шагов в международной политике, уже породило далеко идущие выводы. Итальянская стампа, к примеру, написала, что все громче звучат голоса тех, кто настаивает на том, чтобы нынешний лидер остался в Кремле, несмотря на противоречия Конституции, и назвала нынешнюю публикацию Солженицына посланием царю Владимиру. Последняя фраза – типичный испорченный телефон, однако антилиберальный пафос опубликованных размышлений, в которых Солженицын называет слабость монаршей власти одним из главных источников февральской беды, как и латентное желание Александра Исаевича глаголом «жечь сердца чиновных людей», бесспорно.
Это был Владимир Тольц. Подробнее о резонансе последней солженицынской публикации в программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Объем розничной торговли в России увеличивается примерно на 20% в год и достиг уже 1/3 общего объема экономики. При этом розничная торговля все еще на треть представлена рынками и киосками, а половина остального торгового оборота приходится на небольшие магазины у дома. В 2006 году россияне впервые за последние годы меньше покупали в кредит. Тему продолжит Сергей Сининский.
22% всего оборота розничной торговли, включая и рынки, и все типы магазинов, приходится в России на один город – Москву. Еще примерно 4% – на Санкт-Петербург, то есть на два крупнейших города, более четверти всей розничной торговли, объем которой составляет ныне треть ВВП, то есть общего объема экономики России за год. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ольга Саморец.
В прошлом году оборот розничной торговли в России составил около 317 миллиардов долларов. долларов. Это примерно 28% выше, чем в 2005 году.
Пятая часть всей розничной торговли в стране и до сих пор приходится на долю разного рода рынков – продовольственных и вещевых. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
В целом по стране доля открытых рынков и рынков вообще составляет примерно 20-21%. Даже в Москве эта доля достаточно значительна, порядка 17%. Где-то в таких городах, как Санкт-Петербург, она будет ниже, наверное, порядка 15%, а в каких-то регионах выше. Но вообще не произошло за последний год какого-то значительного сдвига доли, которые занимают рынки в сторону понижения.
Но помимо рынков существует и масса самых разных торговых киосков у станций метро, автобусных остановок или на вокзалах.
Киоски стоят особняком. Их доля составляет порядка 15% и, по-видимому, такое и останется. Рынки составляют примерно 20% от общего, киоски 15% от общего. Совместно они составляют 35%.
То есть треть всей розничной торговли России приходится на рынки и киоски. Хотя, судя по ответам, которые мы получили, опросив жителей двух городов, Екатеринбурга и Самары, эта доля, по идее, должна быть ниже.
В крупных магазинах я там легче ориентируюсь, а на рынке мне холодно, дискомфортно и неизвестно, какая там еще продукция.
На рынок я попадаю в крайне редких случаях, причем не на вещевые, а только на продуктовые. Ну, собрался сало посолить. В магазинах его не купишь. Вот поэтому приходится на рынок. Ну, может быть, раз в полгода.
Ежедневные покупки чаще, конечно же, я делаю в магазинах, которые расположены рядом с домом. Продовольственных и вещевых рынков, конечно, меньше, и меньше они доверия вызывают.
Рынками я пользуюсь, но не каждый день, чтобы купить что-то на месяц. Будь то бытовая химия, какие-то товары по уходу за животными, у меня есть кот. Это буквально может быть раз в месяц, именно походы на рынок. А ежедневные, конечно же, все-таки в торговых точках возле дома.
Именно на такие торговые точки возле дома сегодня приходится почти половина всей розничной торговли в стране. Это самый крупный сегмент розничного рынка, общая структура которого выглядит так. Наталья Загвоздина.
20% это организованная торговля. К организованной торговле относятся сети супермаркетов, сети дискаунтеров и гипермаркеты, также магазины Cash & Carry. Отдельно стоящие магазины, которые не принадлежат сетям, не рынок, но она и не организованная розница, не современные форматы, точнее. И они составляют 45%. Вот весь рынок.
Значительную часть среди магазинов, не входящих в торговые сети, составляют так называемые дискаунтеры. С одной стороны, может показаться, что такие магазины для регионов с относительно низкими доходами населения. Но все относительно. В Германии, например, именно дискаунтеры типа Aldi или Lidl вытеснили с национального рынка американскую Walmart, крупнейшую в мире компанию розничной торговли. Более того, в первой тройке самых богатых граждан Германии – братья Альбрехты, основатели Aldi, и Дитер Шварц, сын основателя Lidl. Этот рейтинг 2 месяца назад появился в немецкой прессе. А в России за счет развития именно такого формата торговли – дискаунтера – сформировались многие торговые компании, в том числе крупнейшая на сегодня в стране сеть продовольственных магазинов – «Магнит», начинавшая с Краснодара. Ольга Саморец, компания «Проспект».
Как правило, это магазины с достаточно небольшими торговыми площадями, как правило, до 1000 квадратных метров. Они отличаются ограниченным ассортиментом и низким уровнем цен. Если говорить о России, то первоначально такие магазины развивались именно в формате дискаунтера, они так позиционировались, но постепенно позиционирование сместилось в сторону магазинов у дома с низкими ценами. Можем видеть это, например, «Пятерочки» и «Магнита».
Относительно новые для России форматы розничной торговли – гипермаркеты и супермаркеты. Наталья Загвоздина.
Разница между форматами очень простая, размер торговой площади, а также наполненность ассортимента, то есть количество товарных позиций. Обычно гипермаркет, поскольку это крупный формат, располагается не в центре городов, а где-то вот на выезде. Супермаркеты – это обычно магазины, которые расположены более центрально, чем гипермаркеты. Они меньше по размеру. Отличительной чертой супермаркетов является то, что обычно они представляют товары и услуги, рассчитанные на потребителей с более высоким доходом, и поэтому цены там выше, чем в гипермаркетах или дискаунтеров.
Большинство опрошенных нами жителей Самары и Екатеринбурга считают, что наиболее крупные магазины, открытые, скажем, компаниями из других регионов или даже стран, они посещают нечасто.
В основном вот мои знакомые в крупных делают. Там выбор большой, просто удобней.
В оптовый же много надо покупать, а не будешь там каждый день ездить туда.
Просто было первый раз интересно попасть, ну, посмотрели, что-то подкупили там продуктов. Там, конечно, продукты дешевле. Когда на какое-то мероприятие такое, много гостей ждем, конечно, есть смысл там съездить и купить. А регулярно у нас не по пути, далековато.
Часто посещаю посещаю продуктовый магазин возле моего дома, доверяю им, они местные, да.
Большие торговые центры мне просто-напросто лениво немножечко ехать, очень далеко от моего дома, у меня спальный район.
Те самые магазины у дома, или, как их называют специалисты, магазины шаговой доступности, безусловно, доминируют в ежедневных покупках, хотя их доля в общем торговом обороте в стране сокращается. Наталья Загвоздина.
Их доля сокращается, но не сказать, что очень быстрыми темпами, они все-таки составляют 45% рынка. И российские города не так построены, что доля на рынке за магазины шаговой доступности достаточно большая, наверное, сохранится навсегда. Другое дело, что и внутри этого сегмента появляются более успешные и менее успешные операторы. Какие-то игроки уходят с рынка, а какие-то забирают и их долю.
Подобные форматы могут считаться вполне универсальными для самых разных городов. Ольга Саморец.
Наверное, универсальным может считаться как раз магазин у дома. В городах крупнее, скажем, от 500 000 жителей, уже возможно строительство и супермаркетов, и гипермаркетов. Сейчас очень многие торговые сети выходят в города с населением от 500 000 человек с форматом гипермаркета.
За последние 2-3 года часто ли вы пользовались кредитами, хотя бы небольшими? Спрашивали жителей Самары и Екатеринбурга наши корреспонденты. Например, для покупки нового холодильника, телевизора, стиральной машины, кухни или мебели.
Мне кажется, что люди не очень хорошо ориентируются, планируют, что им там, какие проценты выплачивать.
Нет, нормально зарабатываем. Не знаю, ни разу не сталкивался.
Кредитами я не пользуюсь, но вполне вероятно, что придется ими воспользоваться. Речь идет о жилье, о машине, но не о стиральных машинах.
Насчет кредитов, да, один кредит кончается, тут же берешь второй. Вот кухню заказали, коридор и мебель заказали, она так как-то идет, ну, привыкли уже.
За последние 2-3 года пользовалась кредитами для ремонта квартиры и автокредитом.
Кредиты? Ну, собственно, у меня есть кредитная карточка, я расплачиваюсь кредитной карточкой, потом по прошествии какого-то времени кредит это возвращаю, потому что он не обременительный и, в общем, очень удобен для пользования.
Кредитами я не пользуюсь, мне как-то не очень приятно жить в долгу, даже если это какой-то небольшой кредит, все равно не хочется как-то его брать.
Кредитами в последнее время я не пользовался, пока не было необходимости. Мы с женой просто сейчас выбираем, что нам следующее купить, поэтому кредит не берем, а вот продумываем.
Еще в 2005 году, по экспертным оценкам, 40, 45 или даже 50% крупной бытовой техники и электроники в крупнейших профильных магазинах страны покупалось в кредит. В 2006 году эта доля сократилась, отмечает Наталья Загвоздина, аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Интересный факт, что в 2006 году продажи техники бытовой и потребительской электроники в кредит ведущими игроками, такими как MVideo, Техносила и Эльдорадо, они упали и сейчас не превышают 30-35%. Почему это произошло? Российский неискушенный потребитель все-таки задумался и посчитал, сколько ему стоит купить определенную вещь в кредит. И выяснилось, что годовая ставка процента с учетом всех взносов составляет до 30-35%, поэтому не больше трети. И то это, скорее всего, в Москве, если взять с учетом регионов, я бы сказала, что, наверное, не больше 20% покупается сейчас в кредит.
Тем не менее, по отдельным товарам доля покупок в кредит, разумеется, значительно больше.
Продажи автомобилей, особенно западного производства, новых, практически все происходят с привлечением потребительского кредита.
Рынок розничной торговли в России остается очень фрагментированным. На долю даже самых крупных сетей приходится лишь по 2-3% общего оборота розницы в стране. Это в 10-15-20 раз меньше, чем, например, не только в странах Восточной Европы, но и в Соединенных Штатах, более сравнимых с Россией по территории.
Действительно, суммарная рыночная доля 15 крупнейших операторов, включая метро, не превышает сейчас 15%. В какой-то части обусловлено тем, что ведущие операторы, их история насчитывает не больше, чем 7-10 лет. Безусловно, они растут большими темпами, и процесс консолидации в розничной торговле начались. И, естественно, эти процессы будут еще усиливаться, поскольку еще в России недостаточно представлены западные игроки.
А пока в России на долю современных торговых сетей приходится 20% всей розничной торговли, 35% на долю рынков и всевозможных киосков и 45% на отдельные магазины, которые называют магазинами у дома.
О рынке розничной торговли в России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» – монологи и музыка петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Там просто все круги ада, то есть погружение в самые воды греха и ужаса. И говорит, красиво. Это к вопросу о тайне искусства.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Таиланде задержан предполагаемый убийца двух российских туристок. По сообщениям таиландских СМИ, задержанный 24-летний местный житель сознался в убийстве туристок из Кемерово Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Владимир Путин выдвинул кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни. Ожидается, что голосование в парламенте республики состоится в пятницу. В Грозном проходит конференция соблюдения прав человека в Чеченской республике. Многие зарубежные и российские правозащитники не приехали на форум. Верховный суд России подтвердил оправдательный приговор 14 подросткам, которых обвиняли в убийстве вьетнамского студента в Петербурге в 2004 году. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов не исключает, что ядерная программа Тегерана может приобрести военный характер. По словам Маргелова, такое мнение у него сложилось после визита в Иран. В зоне грузино-абхазского конфликта в четверг ранены двое активистов молодежной организации «Новое поколение для единой Грузии». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси. В иракском городе Искандария в столкновениях между полицейскими и боевиками убито не менее 5 человек. У города Рамади в столкновениях с американскими военными убито 2 и арестованы 6 боевиков. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остается 600 британских военных. В Вене начало действовать Европейское агентство по правам человека. В Чехии на атомной электростанции Темелин произошла утечка 2000 литров радиоактивной воды. Ведомство ООН по контролю за распространением наркотиков заявило, что положение в Афганистане быстро ухудшается. Незаконное выращивание опийного мака достигло рекордных объемов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба актера, завершение цикла репортажей из столицы Косово Приштины и вечный несогласный интервью с латвийским диссидентом. Все чаще слышны призывы международного сообщества к сербам и косовским албанцам вести диалог, а не спор о статусе провинции. Во вторник начать конструктивный диалог призвал председатель ОБСЕ, испанский министр иностранных дел. Чтобы провинция могла оставаться многонациональной, считает Мигель Маратинос, надо, чтобы и Белград, и албанские власти в Приштине, и косовские сербы пошли на компромиссы. Но трудно идти на компромисс, когда даже сам процесс распада не Сербии, а бывшей Югославии все еще отдается болью. Мы продолжаем цикл аналитических репортажей из Приштины. Я передаю микрофон Айе Куге.
Много людей бывшей Югославии, судьбы которых повернула политика и самое печальное ее последствие – война. Один из таких людей – Энвер Петровци. В 80-х годах он был одним из лучших, любимцем публики, белградским актером. Играл первые роли в театре и Гамлета, и Макбета, и Юлия Цезаря. Снимался в кино, в телевизионных сериалах, появлялся на сценах всей Югославии. И ни для кого в те времена не имело значения, что Энвер по национальности албанец. Но пришли 90-е годы. Взрыв национализма, и в Белграде актер Энвер Петровци уже не чувствовал себя как дома. Все чаще он бывал в Косово, в своем родном городе Приштина, где создал новый театр и занимался педагогической работой. В 1998 году Американская ассоциация «Артслинг» провозгласила Энвера Петровци лучшим актером Юго-Восточной Европы. 22 марта 1999 года, за два дня до начала натовских бомбардировок, кафе, где актер сидел со своими студентами после экзамена, ворвались два человека в масках и открыли по нему огонь из автомата. 6 человек, включая Энвера Петровцы, были ранены. Погибла его студентка. Еще до того в Приштине циркулировали слухи, что Петровцы будет наказан потому, что предал Белград и вернулся к своим албанцам. 3 месяца войны он провел беженцем в Македонии. В его частной квартире в Белграде поселился серб из Косово, а сербскую печать наполнили слухи о том, что в этой квартире якобы была обнаружена группа опасных албанских террористов. Так развязалась кампания против актера. Только 6 лет спустя семья Петровцы получила квартиру обратно. Пустую. Незаконный жилец унес с собой даже дверь. Теперь Энвер Петровцы в Приштине, где построил свой маленький театр и частную академию художеств. Среди его студентов есть и сербы. Он занимается драматургией, педагогической работой и порой режиссурой. Но Энвер Петровцы с горестью голоса говорит, что в возрасте 53 лет его актерская карьера кажется оконченной.
Признаюсь, здесь для меня нет ничего, что соответствовало бы моему уровню. Я чувствую себя актером, который, как артист, умер. Умерли мои амбиции быть лучшим актером в мире. Мы слишком долго жили в Косово, как в гетто, и все еще так живем. Поэтому амбиции актеров, режиссеров, всех людей, которые занимаются театром и кино, заключаются в том, чтобы показать своему соседу. Вот что я умею. Вот здесь мы друг другу и показываем, что умеем, и этого никто дальше Косово не видит. Живя в гетто, люди потеряли понятие о том, что в мире существует много хороших художников, и что нужно соревноваться с ними, а не с соседом.
Конечно, есть большая разница, когда твоя публика 22 миллиона человек, как это было в бывшей Югославии, или лишь 2 миллиона, как Косово. Но ведь вас постоянно приглашают вернуться в Белград.
Это правда, меня по-прежнему приглашают. Недавно я был в Белграде на 50-м юбилее театра «Ателье 212». Публика меня прекрасно встретила. Буду даже нескромным, она встретила меня лучше, чем остальных актеров. Я получил самые большие аплодисменты. В тот вечер президент Сербии господин Борис Тадич сказал мне: «Какого черта ты сидишь в Косово? Видишь, как тебя публика любит? Твое место здесь». Он сразу пригласил руководителя национального театра и попросил выполнить все мои пожелания касательно ролей. Я получил большое удовольствие от того, что кому-то моя работа кажется важной, что кто-то это замечает, что умеет ценить. В Косово нет такой любви к искусству. Но когда я разговаривал со своими белградскими друзьями, они мне искренне сказали, что то время, когда я мог бы вернуться, еще не пришло. Что это не проблема театра, а моей личной жизни. Белград уже не такой, каким он был. Пришли какие-то новые люди, они говорят по-сербски, а я их совершенно не понимаю. Не понимаю их образ мысли, не понимаю их темы разговора. Белград уже не тот, каким я его знал. Может быть, действительно рано мне возвращаться. Ведь у меня цель не только вернуться, чтобы играть новые роли. Я хочу быть любимым, как я был любимым раньше. Я знаю, что был бы любимым в театре, но я это хочу почувствовать и на улице, в кафе, в кругу моих соседей. Я хочу себя чувствовать красиво.
Однако вы в плане искусства немало сделали и в Приштине, хоть признание Косово и не получили.
Получается, что все, что я делаю в Косово, я делаю только из-за своего желания чем-то заниматься, занять себя. Все это импровизация. Если что-то крупное в плане искусства в Косове и произойдет, то только на основе частной инициативы кого-нибудь из наших кругов. Частной инициативой является и мой театр. Но у нас никого это не интересует. Представители властей и правительства даже не пришли посетить меня, сказать: «Браво, что ты на свои деньги построил театр». Подумайте, я все, абсолютно все свое продал, чтобы иметь этот театр, здание, которое к тому же еще не завершено. Нужно найти деньги, а продать у меня больше нечего. Ко мне приезжают иностранные делегации посмотреть на то, как человек строит собственный театр. И для них это чудо. Они как-то гордятся, что есть такой албанский чудак. Я бы, может быть, создал что-то другое, но это единственное, что у меня есть. Я вам честно скажу, я ожидал, что мне поможет правительство. Но политикам и в голову это не приходит. Они, вероятно, и не знают, что есть такой театр, и знать не хотят.
В Косово живется тяжело. В театр люди не ходят. Почему?
Я спрашиваю молодежь, почему вы не ходите в театр? Они отвечают, что это не входит в список их интересов. Так живет наше нынешнее молодое поколение, и я ничего не могу с этим сделать. Могу испытывать разочарование, что они так относятся к театру, но что-то изменить не в моих силах. Чтобы что-то изменить, я уверен, надо начинать с самого начала. От нового поколения, с начальной школы, приучать детей ходить в театр хотя бы раз в месяц. Я думаю, что сейчас зрители в Приштине не интересуют хорошее искусство. Наших людей не интересует театр, их интересует политика. Они с большим интересом посмотрят разговор двух-трех политиков по телевидению, чем лучший спектакль в мире, я уверен. Мою профессию украли политики. Они стали актерами получше, чем мы. Политики воспользовались временем, в котором мы живем. Они создают спектакли, интересные для народа. И я их поздравляю с тем, что они стали хорошими актерами. Они нас победили.
Видно, что вас это огорчает. Похоже, что вы отказываетесь принадлежать к доминирующему косово течению, где все определяет политика.
Может быть и так, я не задумывался. Я никогда не входил ни в одну партию. Мне даже удалось не войти в коммунистическую партию во времена Тита. Это было тяжело, на меня давили. Нынешние так называемые демократы не давят, но жить еще тяжелее. Тяжело жить и не принадлежать к стаду. Они мне предлагали, вступи в любую партию, хотя бы цыганскую, чтобы мы знали, где ты. Тогда мы тебе поможем. В моменты слабости я себе говорю, давай, сделай это тебе ничего не стоит. А потом останавливаюсь. А что тогда будет с моим искусством? Ведь я тоже больше не буду принадлежать всем. Буду принадлежать к стаду. Хорошо было бы войти в политику, чтобы помочь актерам, художникам. Я мог бы с моим авторитетом лучше высказать и отстоять наши желания. Был бы упрямым, но это было бы слишком большой жертвой. Я стал бы балканским партийным функционером, которых я так не люблю. Когда смотрю на них, мне даже становится стыдно. Смотрю на них по телевидению и часто смеюсь. Возможно ли, что есть такие жалкие существа? Так унизительно звучат их речи, выглядит их поведение. Большая комедия, но на Балканах это трагично. Балканские политики были бы смешными, если бы за ними не проливалось много крови.
Вы сожалеете о бывшем государстве, как многие ваши коллеги?
Врут те, кто не признает, что мы в единой бывшей Югославии жили несравненно лучше, чем в созданных сейчас этих своих маленьких государствах. Искренний человек подтвердит, что жили мы очень хорошо, и путешествовать мы могли без виз по всему миру. В те времена я никогда не чувствовал себя отличным от других, потому что я албанец. И не только я. Но когда режим изменился, пришел Милошевич, я как албанец уже себя не чувствовал хорошо. Все изменилось. От кафе до рабочего места. Я сожалею о Югославии. Много моих друзей остались за границами Косово. Я намного меньше зарабатываю. Но я хоть и живу в гетто, я эту изоляцию никогда не променял бы на времена режима Милошевича. Он был страшным человеком для албанцев. Я уверен, что и для всех остальных.
Постепенно отношения между народом и регионе налаживаются. Именно люди искусства были первыми, кто восстановил связи между Сербией и Боснией, Сербией и Хорватией. Наш собеседник, известный актер из Косово Энвер Петровци, уверен, что придет время, когда все народы на Балканах снова объединятся.
Я уверен, что это должно случиться. Китайская мудрость гласит, люди воюют, чтобы после войны начать с того, где остановились. То, что Югославия раньше объединилась, не случайно. Как и не случайно то, что она разделилась. Но мы ведь все-таки осуждены на то, чтобы жить вместе. Ведь мы не можем только самолетами летать. Мы из Косово должны проезжать через Сербию, Боснию, Черногорию, через Македонию, Албанию, Грецию, Румынию. И нет смысла жить одним. Я думаю, что когда-то мы снова объединимся. Будет ли это каким-то Балканским союзом или Европейским союзом, не знаю. Но если объединились немцы и французы, французы и англичане, которые веками воевали друг с другом, то почему бы и нам этого не сделать? А уважение друг к другу мы должны снова построить. Может быть, из-за того, что на небольшом пространстве Балкан проживает так много народов, наши отношения и наши истории были столь сложными. Мы, к тому же, еще и темпераментнее остальных. Более того, мы, к сожалению, никогда не умели выбирать своих вождей. Редко у нас был лидер, который помогал нам развиваться. Мы носим в себе какое-то упрямство, какую-то нездоровую гордость. Поэтому нас и представляют лидеры, которые умеют только драться, кричать и грозиться, загоняя народ в безвыходные ситуации вплоть до войны.
лошая ситуация, чак и до ратова.
Один из героев драмы Энвера Петровцы «Проклятые» говорит: «На Балканах никогда не правил разум. Правили победители без разумения о побежденных. Победители менялись, но разума не было. Если бы он был, победитель бы потерял свое значение». Эта пьеса про братьев из национально смешанного сербско-албанского брака была написана почти 20 лет назад. Но сегодня она кажется актуальнее, чем когда-либо. Косово стало албанским, а серби скрылись в своих анклавах, не желая иметь никаких контактов с соседями.
Никогда не размышлял ранее.
Раньше я никогда столько не думал о них, потому что они были частью моей жизни. Теперь они проживают отдельно в так называемых анклавах, и это мне кажется страшно. Самый большой враг сербов тот, кто придумал эти анклавы. Такие анклавы были у индейцев в Америке, и вот где они сегодня. Защита от того, чего сербы боятся, не в собственной изоляции, а наоборот в открытости. Анклав — это так страшно, как добровольное заключение. Мир становится единым, объединяется, а ты закрываешься в своей хижине. Тот, кто их этому учит, учит очень плохо. Если после войны в Косово у них был страх, и я бы тоже на их месте боялся, то теперь ситуация другая. Они могут выйти. Никаких проблем. Если даже будут проблемы, то только мелкие. Могу утверждать на собственном примере. У меня и у моих студентов в Приштине ежедневно были проблемы с полицией Милошевича, с соседями сербами, только потому что мы албанцы. Нас наказывали, но мы терпели. Иногда получали встрепку, но все-таки жили. Сербы должны выйти из изоляции, если не боятся, что получат пощечину. Они должны узнать, получат они ее или нет. Невозможно жить в постоянном страхе. Выходи, чтобы увидеть, где ты, где живешь. Ты должен говорить на своем языке, громко, ясно, на улице. Легче всего отступить. Вероятно, среди них есть люди, которые творили плохие дела в Косово. Пусть они трясутся. Они и должны бояться. Но про остальных думаю, что у них нет абсолютно никаких причин не жить совершенно нормально.
В Вене продолжается обсуждение будущего политического статуса Косово. Что вы ожидаете от предложенного международным сообществом плана?
Косово будет таким, каким великие силы сочтут его полезным для них самих. Я свое мнение поменяю лишь в том случае, если после получения нового статуса Косово начнет развиваться. У народов Косово чувствуется огромное недовольство. Денег нет, безработица приняла огромные масштабы. Албанский народ прошел через все. И страдания, и терпение, и войну, и убийство, и изнасилование, и судьбу беженца, и возвращение домой. Все он пережил. И теперь мудро ждет определение будущего статуса. Но я опасаюсь, что если что-то немедленно не изменится в экономической политике, снова может пролиться кровь. Но на этот раз уже между самими албанцами в Косово. Не хочу быть пессимистом, но я не исключаю, что наступят плохие времена, если граждане Косово в ближайшее время не будут обеспечены работой.
Как должно выглядеть Косово, в котором бы вы хотели жить?
Я хотел бы жить в Косово без границ. Я хотел бы жить в Косово в составе Европы, чтобы мне не нужно было ни у кого просить визу. Для моего поколения это большой шок, что мы должны получать визу даже в Болгарию и Румынию, что на нас там теперь по-другому смотрят. Я себя чувствую маленьким и жалким. Может быть, я как албанец чувствую себя сейчас в Косово свободнее, чем раньше, но как гражданин мира я полностью исключен из игры. Я не участвую в строительстве мира.
Мы говорили со знаменитым ранее белградским, теперь приштинским актером Энвером Петровци. Но разговора об искусстве, к сожалению, не получилось. Сейчас на Балканах каждая тема превращается в политическую.
Этим интервью Айи Куги с Энвером Петровци мы завершаем цикл аналитических репортажей из Приштины. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Ведущая британская деловая газета Financial Times пишет в четверг, что неспособность Латвии сдержать инфляцию является предупреждением и для других стран региона со стремительно развивающейся экономикой. Ежегодный экономический прирост Латвии составляет 12%, но самым горячим сегментом является рынок недвижимости, где годовой прирост цен достигает 40%. Как сами латыши оценивают деятельность своего правительства? С одним из латвийских диссидентов беседовала Людмила Алексеева.
Мой собеседник Инс Алетис – самый известный в Латвии диссидент. Диссидент по-русски значит «несогласный». Он был диссидентом при советском режиме в Латвии. Сейчас он очень резко критикует правящие круги независимой Латвии. Инс, прошу вас.
Я бывший политзаключенный, который за свои политические убеждения осужден советским судом 3 раза. В общем, отсидел в тюрьмах и лагерях 17,5 лет. После горбачевских реформ для политзаключенных было амнистии. Я вышел не амнистирован, а условно-досрочно освобожден. В 83-м году мне присудили 6 лет, 2 из них в чисто польской тюрьме, а потом в уральских лагерях.
Что изменилось в Латвии, когда она стала независимым государством?
Разумеется, Латвия опять в своей истории, короткой истории государственности, вернулась к парламентарной демократии, к созданию демократического управления государством. Ну, как и у всех посткоммунистических стран после распада Советского Союза, мы переживаем такой довольно больный и мучительный вопрос перехода от государственно управляемой экономики к рыночной. Разумеется, путем ошибок, как это обычно бывает, мы сейчас более-менее упорядочили свою экономику. У нас увеличивается государственный бюджет с года на год. Но, к сожалению, валовой национальный продукт увеличивается за счет экспорта сырья, как у остальных африканских государств.
Какое сырье Латвия экспортирует?
В основном древесину, ну и стройматериалы тоже.
А повышается ли хоть немножко уровень жизни?
Численное повышение доходов съедает инфляции. Не столько из-за неспособности нашего правительства упорядочить экономику и налоговую систему. Причина подорожения энергоносителей.
Откуда вы получаете энергоносители?
В основном газ и нефтепродукты из России, электроэнергии из Литвы и сейчас по новому кабелю через Финский залив в Эстонию. И будем обмениваться электроэнергией с Финляндией и далее Швецией, Норвегией, северными странами. Весною на паводках у нас много остается излишней электроэнергии гидростанций наших. Мы можем продать, и зимой, когда нехватка, мы покупаем.
Вы считаете, что правительство ведет разумную экономическую политику, или оно делает это не очень хорошо?
Я считаю, что не очень хорошо, потому что они сейчас бюджетный дефицит государства хотят залатать повышенными налогами. Но это временное мероприятие, я думаю, и не спасет экономику и никак не улучшит положение малоимущей части населения.
А много в Латвии малоимущих?
Много.
А политическую обстановку как вы оцениваете?
Катастрофически понижается доверие народа к правительству и к парламенту. У нас создалась ситуация, когда парламент фактически беспомощный, все законопроекты вырабатывает кабинет министров, роль оппозиции в парламенте, она практически сведена к нулю, ибо совершенно не прислушивается к предложениям и возражениям оппозиции, даже в таком случае, когда они очень конструктивные и полезные для государства в целом.
Чем это объяснить? Парламент у вас выборный. Чем вы объясняете его послушность?
У нас созданы не совсем конституционные, не совсем законные образования, так называемый коалиционный совет. Туда входят представители кабинета министров, представители правящих партий, которые не избраны, которые не имеют должность в своем государственном аппарате. Они решают, как голосовать за принятие или отрицание того или другого пункта законопроекта. Всем ходом политики государства решает какой-то коалиционный совет, который народом не избран.
Кто входит в этот коалиционный совет?
Руководители фракции входят, министры, утвержденные, премьер-министр. Кроме и них, туда входят и представители бизнеса, и не только бизнеса, и люди со стороны, можно сказать. И кроме того, совсем недавно в Латвии совершенно законно, используя возможности, представленные нашим законодательством, премьер-министр подчинил себе все спецслужбы государства.
А раньше кто ими руководил?
Совет государственной безопасности при президенте. Сейчас роль надзора взял на себе премьер-министр, и я бы назвал это ползучим приворотом.
Вы считаете, что это было сделано незаконно?
Принят закон, имеет право кабинет министров в исключительных случаях, очень срочных случаях, во время отсутствия парламента, то есть когда парламент находится в отпуску, и вдруг за день до возвращения парламента к работе кабинет министров утвердил вот такой закон.
В чем вы видите опасность переподчинения спецслужб?
Спецслужбы работают постоянно, а премьер-министры приходят и уходят. Мы не знаем, какой будет завтра, послезавтра.
Вы опасаетесь, что в будущем кто-то из премьер-министров этим воспользуется?
Дай бог, чтобы мои подозрения были неоправданы.
В Латвии на 2 миллиона граждан приходится около 400 тысяч неграждан. Большинство из них русские. Как вы к этому относитесь?
Все, которые подают заявление и элементарный экзамен по знанию языка, и знаний, элементарное знание по истории Латвии, беспрепятственно получает гражданство. И все разговоры о том, что притеснение каких-то неграждан, людей, не знающими государственного языка, они беспочвенные.
Почему знание латышского языка поставлено обязательным условием получения гражданства?
Если человек родился в Латвии, дожил до 30 и более летнего возраста, кончил уже всевозможные школы. Если он не знает латышского языка, то можем сделать несколько выводов. То ли он умственно отсталый, то ли вообще не желает, это политическое решение его, не желает изучать язык своей страны, где он живет, и не собирается никуда эмигрировать.
А как вы относитесь к вступлению Латвии в Европейский Союз?
Сейчас мы слишком много своего суверенитета государственного делегируем другим союзам. Каждая новая директива Евросоюза, которую опять-таки создали чиновники в Брюсселе, откусывает по кусочку от нашей государственной суверенитета.
Ну, может быть, откусывая кусочки суверенитета, вы выгадываете экономически.
Для субсидий сельскому хозяйству Евросоюза отпускается 55% общего бюджета союзного. Нельзя длительно субсидировать в столько большом размере одну отрасль экономики.
Вы считаете, что экономика Латвии от этого проигрывает?
Мы получаем субсидии за непроизводство, за неработу, а это тоже ненормальная ситуация.
А как бы вы решили ситуацию с Европейским Союзом, если бы это было в вашей воле?
Лично я голосовал против вступления в Евросоюз на тех условиях, которые были выдвинуты в то время. Это был референдум.
Каковы были его результаты?
80% за вступление.
Чем вы объясняете, что так много людей, несмотря ни на что, хотели, чтобы Латвия вступила в Евросоюз?
Потому что массовая пропаганда, которая использовала даже бюджетные средства, ну, скажем, 1 миллион латов было предусмотрено для пропаганды вступления в Евросоюз.
То есть людей убедили?
Да.
С латвийским диссидентом Инцем Цалитисом беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километрах от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир.